5 марта 1953 года в 21 час 50 минут умирает Иосиф Сталин. Последние 30 лет он фактически единолично правил страной, и для большинства его смерть равносильна смерти Бога. По всей стране стоят сотни, если не тысячи памятников Сталину. Его имя носят улицы в городах и селах. Сталин даже в гимне, а его портреты в школах, на заводах и чуть ли не в каждой семье. В этом выпуске мы постарались узнать, как это было – застать Сталина в гробу. Привет, меня зовут Ваня Мартыненко. Это подкаст «Розовая антресоль». Будущему драматургу Александру Гельману 5 марта 1953 года было 19 лет. В 1500 километрах от Москвы, в военном училище во Львове, он пытается прыгнуть через гимнастического коня. На кону, ни много ни мало, любовь.
У меня была одна проблема в военном училище. Я не мог прыгнуть через коня. Не сразу. А начальник училища, генерал-майор Орлов, издал приказ, что кто не прыгает через коня, в увольнение не пускать. И был конь прямо у КПП. И даже если в роте тебе командир роты выписал увольнительную, все равно ты должен был перепрыгнуть через коня. Если не перепрыгнул, и я... А там еще, может быть, из-за этого девушка моя вышла замуж, потому что уже выпускали в увольнение, там первые 3 месяца не пускали вообще, а я не могу идти в увольнение, не могу перепрыгнуть. У нас была целая группа непрыгающих. Нам это целое дело. Я хотел кино сделать об этом, потому что нам назначали инструкторов. Каждый инструктор имел, ну, свою, так сказать, методику. Один считал, что самое главное – это вот скорость. Другой считал, что самое главное – это прыжок, значит, так сказать. А кто меня, когда я стал прыгать, это был третий или даже четвертый инструктор, который со мной индивидуально занимался. Он сказал, ты боишься его. Конечно. Значит, послушай меня, сядь на нем, повали его, так сказать. То есть ты с ним, ну, пойми, он же деревяшка какая-то, да, так сказать. Турни его, то есть попробуй, посядь, посиди на нем, так сказать. И я действительно стал вот, и в результате раз и прыгнул. Но когда я прыгнул? В день смерти Сталина. Так совпало. И я сидел уже радостный, с одной стороны, что я перепрыгнул, и в следующее воскресенье пойду в увольнение. Но скрывал эту радость, потому что полковник, преподаватель артиллерии у нас, маленький такой татарин, полковник, он пришел на свою пару, он 2 часа лекцию читал, он как сел, проплакал все 2 часа. Вот буквально слезы лились по лицу. Такой маленький, очень боевой, видимо, было. У него были много орденов, так сказать, и так далее. Вот 2 часа на наших глазах он проплакал.
Ну, короче, в марте месяце по радио стали передавать таким грустным, суровым голосом Левитана сообщение о состоянии здоровья товарища Иосифа Виссарионовича Сталина.
Будущему ученому Евгению Бобракову в 1953-м было 11 лет. Его отца по службе занесло в город Андижан, это в Узбекистане. Родители Бобракова – члены партии, а папа, к тому же, еще и сотрудник главного управления контрразведки СМЕРШ. Это управление было создано лично Сталиным и подчинялось тоже лично ему.
Ну и 5 марта прозвучало где-то, наверное, в середине утром, но не самого раннего. Такую музыка заиграла, и сообщение, что сегодня, после продолжительной, непродолжительной, а серьезной болезни, скончался мой учитель наш Иосиф Виссарионович Сталин.
Дорогие товарищи и друзья! Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза, Совет министров СССР и Президиум Верховного Совета СССР с чувством великой скорби извещает партию и всех трудящихся Советского Союза, что 5 марта в 9 часов 50 минут вечера после тяжелой болезни скончался председатель Совета Министров Союза СССР и секретарь Центрального Комитета Коммунистической Партии Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин.
Вознаменование, значит, память, объявляется траур, а мы пошли в школу. И пришел я в школу, но сели за парты, пришла учительница, она у нас была немножко косоглазая такая. И она пришла и сказала: ребята, сегодня страшное горе у нас, это и стала плакать, вот навзрыд причем. И мы все сидели такие, не знали, что делать. А потом, значит, между собой уже что-то как-то, там даже без взрослых, по-моему, всех, что сегодня не будем мы вот играть там, все вот, давайте. И вроде нас даже по домам распустили, насколько я так.
Плакали все, а я смеялась.
Рассказывает моя бабушка Мария Каргина. Ее отец, мой прадед, в честь которого меня назвали Иваном, был донским казаком. Еще до войны коммунисты заставили его бежать в Ставрополь. Поэтому, когда Сталин умер, 16-летняя Маша не плакала.
Правда, теперь, когда ей 83, она не очень любит об этом рассказывать уже по другим причинам. Боится, что обидеться могут власти нынешние.
Нас собрали в школе и объявили, что умер Сталин уже по всей стране. Начались слезы. Люди очень боялись, как жить дальше. Считали, что опять как бы война какая-то не началась. Жили в чувстве, настолько был Сталин популярен, настолько он был близок в умах людей, что все боялись после смерти, что будет после смерти. Никто не ожидал, что будет спокойно, что начнется мир. Думали, что опять может война начаться. Потому что Сталин это был как бог. Везде и в песнях, и портреты, и названия улиц, и всего-всего. Только Сталин, Сталин и Сталин. В школе нас собрали, учеников всех классов. Зал небольшой такой был, собрали, учителя выступили. Ну, даже дети все, ученики, большинство, плакали, слезы лились. А у меня, я и у меня подружка, нам почему-то было смешно. Не с той стороны, что там опасно, жалко, мы тогда не соображали там что и как. Мы смеялись над тем, что все плакали. Нам смешно было, что стояли и плакали учителя и ученики.
В школе, когда мы пришли в этот день, директор школы, замечательная женщина Лариса Дмитриевна, учитель как раз литературы нашей, стояла с черной лентой в руках, и она, понятно, ею обрамляла портрет, который висел прямо перед партами на стене. Портрет Сталина.
16-летняя Тамара Морщакова учится в московской школе. Ее отец – член партии и убежденный коммунист. Через 37 лет на руинах Советского Союза Морщакова будет создавать конституцию новой, демократической страны. Но тогда, 5 марта 1953-го, в ее доме настоящая трагедия.
А дома плакал папа. И это тоже было очень тяжело. И, конечно, мы уже были старшие школьники, выпускники 10 класса, решили обязательно идти. И вот это шествие куда-то, куда мы не понимали, просто в центр, куда-то, где все вместе могут, наверное, вот пережить эти страшные минуты. А почему они были страшные? Потому что идея, владевшая умами всех абсолютно, была однотипная. Поэтому, наверное, так трагично это все и воспринималось. Как же жить без этого дальше? Причем эта идея, она формулировалась именно в таких словах. И даже мы, школьники, вот ученики 10 класса, обсуждая это между собою, формулировали именно это.
В то же утро, когда о смерти Сталина объявили по радио, гроб с его телом выставляют в Доме Союзов. Это здание в самом центре Москвы, в 5 минутах ходьбы от Кремля. В Новый год в Доме Союзов проводят детскую елку. 6 марта там лежит труп 74-летнего мужчины небольшого роста в окружении сотен венков. Хрустальные люстры, затянутые черной тканью. Над головой мужчины гигантский красный флаг. У ног ордена и медали. Прощание со Сталином продолжается 3 дня и 3 ночи. Всего в километре от Дома Союзов в давке гибнут от нескольких сотен до нескольких тысяч человек. Из-за неграмотного оцепления людей вдавливает в чугунные решетки с такой силой, что не выдерживает и ломается грудная клетка. Толпа несет людей к Дому Союзов прямо по телам. Трагедию замалчивают, но слухи о ней расходятся по всей Москве. Рассказывает Анатолий Адамишин. 6 марта 1953 года ему 19 лет. В будущем он станет заместителем министра иностранных дел, а пока они с матерью живут в коммунальной квартире. Она находится всего в получасе ходьбы от Трубной площади. Но Адамишину везет. Он избегает давки и во второй раз в жизни видит Сталина.
Интервью с Адамишиным мы записывали во дворе его дома. Он очень хотел видеть своих уток. Поэтому, когда вы будете слышать пение птиц на фоне, знайте, что говорит именно Адамишин.
Студентом я видел Сталина. Живьем на демонстрации, мертвым в гробу. Это был полупустой колонный зал, поскольку раннее утро. Прошел я через совершенно страшную ночь, где погибли сотни людей в давке и в перекрытиях машинами. Кровавый тиран, что называется, унес и смертью своей столько жизни. Гроб стоял на возвышении и под некоторым углом. И мне это показалось кощунственным. Ну что ж такое, конечно, на обозрение выставляют. В гробу лежал маленький старичок. Только тогда я понял, до чего же он мал ростом. А потом, когда была вот встреча трех Черчилля, Рузвельта и Сталина, то самый маленький там был Сталин. Он, по-моему, до 170 сантиметров не дотягивал. Вот, вышел я уже по совершенно пустым улицам, поскольку вся масса шла с другой стороны, и плакал горючими слезами. Казалось, все, жизнь кончится. Куда там без Сталина? Куда мы денемся?
Люди не могут сдержать слез, прощаясь с тем, чье имя для каждого несовместимо с мыслью о смерти.
Это было ощущение, что больше некому указывать, как жить. И не как семья будет жить, а как мы все вместе в большом нашем обществе будем жить. Фактически, как представлялось, без руля и без витрин. Все тогда в это верили. Ну, большинство людей в это верили. Потому что истории, страшные истории, которые на самом деле отражали правду об ушедшем времени, где сформулированы были эти идеалы коммунистические, они не были всем доступны, они были под запретом. Даже семьи, в которых люди очень пострадали от репрессий, не транслировали это детям. Считалось, что детей нужно оберегать. Мать не говорила... своим детям о том, куда делся отец. Бабушки, дедушки не говорили тоже ни о чем таком. Ни детям, ни внукам.
Потому что в течение нескольких десятилетий жили под знаком того, что все, что не делается хорошо в этой жизни, это все Сталин. Сталин выиграл войну, Сталин построил пятилетки, Сталин обеспечил то-то, то-то, то-то. Вот Сталин – наша слава боевая, Сталин – наша юность и полет, что угодно. Ну, это был культ личности, что называется, будь здоров. Причем мало кто знал, что происходит за, поскольку страна, кроме всего прочего, была отрезана от источников информации. А внутри-то уж вы никакой информации не могли получить. скажем, моя матушка, может быть, кое-что знала, но мне не сказала ни слова, потому что каждое неосторожное слово могло быть последним. Ну, я могу сказать для, так сказать, красноты, что когда я поступил в университет, я был полным, как говорится, поклонником Сталина. Но потом старожилы, ребята, которые прошли армию, начали потихоньку, что называется, меня наставлять на путь истины и говорить, вот тут не так, вот тут не эдак и так далее. И уже взыгрывали эти самые такие штуки, но надо что-то делать, надо что-то предпринять. Уже брожение было. Жаловались на то, что людей упекали в тюрьму, жаловались на то, что есть нечего. Жаловались на конкретные совершенно вещи. И я думаю, что Сталин, умерший в 1953 году, спас меня и многих моих товарищей. Потому что таких, как говорится, ребят, в том числе молодых, их высекали сразу же. Находилось огромное количество доносчиков. Вот, все было пронизано этими агентами КГБ. Куда они делись дальше, вот непонятно.
Девятого марта, ровно в 10 часов утра, тело Сталина выносят из Дома Союзов. К этому времени у мавзолея на Красной площади уже выстроены 4500 военных и 12000 проверенных трудящихся Москвы. Гроб с телом Сталина устанавливают на орудийный лафет. В расчетах Министерства государственной безопасности все распланировано по минутам. Путь траурной процессии от Дома Союзов – 22 минуты. Снятие гроба с орудийного лафета и установка на постамент перед мавзолеем – 2 минуты. Подготовка к проведению митинга – 3 минуты. Сам митинг, то есть выступление руководства партии – ровно 1 час. Выбиться из графика нельзя. Ровно в 12:00 салют, а по всей стране загудят паровозы и теплоходы.
Незабываемые минуты великого прощания.
И на похоронах Сталина я был ведь.
Рассказывает Анатолий Бабин. В будущем он спустит на воду первую советскую атомную подлодку и будет отвечать за пуски ядерных ракет.
Историю об этом можно послушать в предыдущем выпуске подкаста.
В 1953-м Бабину 22 года. Он учится в Ленинградском военно-морском училище и впервые в жизни видит руководство страны, которой будет служить. И самый главный руководитель лежит в гробу.
Значит, я был курсантом в 1953 году второго курса. Вечером пришел, значит, вот, позвонили, что Сталин умер, мы все были в таком состоянии, знаешь, вот, ну, убитым просто, думали, а как дальше жить? Сталина нет, и все были в него, значит, Сталин это было, значит, все это. И вот на следующее утро, значит, на лекцию заходит начальник кафедры, Козырев такой был, танцор ранга, мне показывает, иди сюда. Я выхожу, он говорит, иди одевайся, значит, как говорится, в парадной форме, то есть вот по форме номер 3. Вот, готовься, поедешь на похороны Сталина. В эшелон посадили и без остановок до Москвы. Мы тренировались там вот до похорон, до 8 числа. Потом нас подняли, и где-то в 3 часа ночи нас привезли, значит, на Красную площадь. Наша коробка Фрунзенская, как самый старый, значит, там, как раз стояла напротив мавзолея. Была такая погода нехорошая, вроде дождь, туда-сюда, значит. Я как сейчас помню, напротив нас это вот Берия выступал, когда говорит, кто не слеп, тот видит.
Выступает первый заместитель председателя Совета Министров Союза СССР Лаврентий Павлович Берия.
Дорогие товарищи и друзья, трудно выразить словами чувства великой скорби, которые переживают в эти дни наша партия и народы нашей страны, все прогрессивное человечество. Не стало Сталина, великого соратника и гениального продолжателя дела Ленина.
Была такая давка, значит, так вот, страшный там. Эти машины там забивали, там собирали там эти гражданские зонтики, шляпы, туфли. Там, значит, вокруг Красной площади, где можно было, люди, значит, по трубам спускались, значит, с крыши по трубам этим спускались вниз, а их на уровень третьего этажа, значит, спиливали, они падали там, значит, там не поймешь, что было вообще такое. Мы стояли просто, стояли и ждали. Значит, вся Красная площадь, вот эти все эти трибуны, все это, и около это самое, и там вокруг исторического музея, и вокруг и около ГУМа, все это было в цветах. Цветы были в историческом музее со всех сторон, тут цветы были в Совете министров, там везде это вот были. Кругом все было в цветах. Я не знаю, народу было, в общем, я не знаю, там все хотели попасть туда.
Со всех концов нашей социалистической родины прибывали в Москву советские люди для последнего прощания с великим вождем.
И понятно почему, потому что информации реальной о том, что происходило вокруг нас, никто не имел.
Тамара Морщакова.
Это уже много потом стало понятно, в том числе дома, несмотря на то, что папа рыдал в этот день. Потом уже, когда состоялся 20-й съезд партии, и доклад был Никиты Сергеевича Хрущева обо всем, папа, придя домой, нас позвал с сестрой и сказал, что хотя у них это говорилось на закрытом партийном собрании, он считает необходимым рассказать нам об этом. И рассказал нам о содержании доклада Хрущева, в котором были описаны все беды того времени, случившиеся по причине культа личности. Он очень переживал, потому что он был на самом деле предан этим идеям. Вообще я считала, что мой папа был настоящий большевик. В этом нет ничего плохого, потому что он служил этому делу верой и правдой. Другое дело, что очень жалко, что силы были положены на то, чтобы не самое лучшее, не самое гуманное, не самое рациональное представлять себе как идеал.
Но для него это было как предательство или разочарование, скорее?
Для него это было глубочайшим разочарованием. Но говорить о предательстве по отношению к человеку, которого уже нет, не имело смысла. Ведь тогда было, как партия-то не исчезала, считалось, что она обновляется.
А вы что чувствовали, когда он это все рассказывал?
Я его очень жалела.
А по мере впечатления это был похожий день на, собственно, сам день смерти его, день смерти Сталина?
Нет, наоборот. Там был какой-то трагизм, а здесь было некоторое удивленное освобождение, я бы так сказала.
Почему освобождение?
Ну, потому что вот оставался этот флёр трагизма, что вот уже нет того, что было, все кончилось, да, непонятно, что начнется. И вдруг кто-то объяснил, что слава богу, что это кончилось, и что, может быть, теперь начнется наконец что-то лучшее. И как обещали к 80-му году, каждый человек в стране будет иметь отдельную квартиру.
На время правления Сталина приходятся самые массовые репрессии в отечественной истории. По данным правозащитного общества «Мемориал», только за время Большого террора в 1937-1938 годах по политическим обвинениям были арестованы более 1,5 миллиона человек. Почти половину из них расстреляли. В среднем государство ежедневно убивало 1000 своих граждан. Еще 2,5 миллиона человек были депортированы в Сибирь, Среднюю Азию и Казахстан. Кроме этого, множество крестьян бежали сами, спасаясь от репрессий, коллективизации и массового голода, ставшего следствием аграрной политики Сталина и унесшего, по разным оценкам, от 6 до 9 миллионов человек.
Рассказывает Александр Гельман.
Я не то чтобы... В принципе, я почти ничего не знал о репрессиях, но папа мой и вообще те евреи, которые в Черновицах, они относились к советской власти, так сказать. Там анекдот, я помню, один, но это на идише он звучит. СССР, как расшифровывается СССР. Значит, на идише так: «Сыныш гавейн, сыныш ту, сыветныш зан, рецахныш тан». Значит, в переводе это так: «Не было, нет, не будет, не уговаривайте себя». Этот анекдот, он был единственный. Причем мне как-то не очень нравилось, что отец его рассказал. Не то, что не нравилось, но как-то я был смущен немножко этим анекдотом, но запомнил его на всю жизнь. Вот. Но к Сталину лично у меня не было какого-то, так сказать, но не было и подозрений каких-то. Я не был знаком даже с людьми, которые пострадали, так сказать. Я узнал вот все по-настоящему немножко перед, после смерти Сталина. У меня был один знакомый, такой пожилой человек во Львове. Он работал на этой чулочной фабрике. И я, девушка исчезла, вышла замуж. Я к нему в увольнение, когда выходил, я к нему приходил. И он кое-что рассказывал, значит, про Сталина. И... Но, конечно, когда я прочитал вот эти материалы 20-го съезда, и это произвело огромное впечатление. Собственно, это и оттуда идет мое отношение к советской власти. Это... Я именно дитя 20-го съезда, так сказать.
Никита Хрущев был одним из ближайших соратников Сталина. После его смерти он занял место первого секретаря КПСС. 25 февраля 1956 года, в последний день работы 20-го съезда, на закрытом заседании Хрущев заявляет о культе личности и его последствиях. Он винит отца народов в вождизме, неготовности к войне и массовых репрессиях. В зале заседания гробовая тишина. Хотя официальный доклад Хрущева публикуют только через 33 года, уже сейчас его смягченный вариант отправляют во все партийные ячейки страны. К обсуждению привлекают и беспартийных. Таким образом, доклад Хрущева читает фактически все работающее население страны.
В 56 год...
Евгений Бобраков.
Было сообщение о съезде, 20-м съезде Коммунистической партии Советского Союза.
Москва. 14 февраля 1956 года. День открытия 20-го съезда Коммунистической партии Советского Союза. В Кремль собирались делегаты, прибывшие со всех концов нашей Родины.
Он шел очень долго, этот съезд. Чуть ли не 2 недели. Что-то там обсуждали, а потом было, кажется, сообщение о закрытом там заседании съезда. И все. А после было опубликовано такое достаточно краткое сообщение, что был поставлен вопрос о, ну как бы, сообщение о культе личности Сталина. Было указано, значит, на недостатки, необоснованные репрессии, но при этом оставались портреты, всякие упоминания его. Но буквально через 5 дней после окончания съезда папа с мамой были на партийном собрании. Они же оба члены партии, таком, как бы собрали коммунистов. И на нем было зачитано вот это конкретное письмо, как бы, всем членам КПСС. Доклад Никиты Сергеевича Хрущева на закрытом заседании. А вечером папа с мамой пришли и принесли красную книжечку. Красная книжечка – это доклад. То есть им давали на руки. Не всем, но вот папе с мамой дали. И они мне дали читать. Мне было 12, ну или 11, или 12 лет. Я его прочитал. Из него у меня возникло такое двойственное чувство. Потому что, ну, я читал о Ленине, но больше о Сталине. И о Сталине там был один из рассказов, как он давал клятву на похоронах Ленина. Да? «Клянемся тебе, товарищ Ленин, там, что мы там выполним эту задачу». И там дальше следующая задача. Там индустриализация, там армия, по-моему, народ. Опять клянемся. Это впечатляло. Такая вот впечатляла такой, как народ, такая зима, там все это народ, толпа народа, и вот эта клятва. Дальше, опять же, Октябрьская революция, как мы теперь говорим, переворот. Взятие Зимнего. Рядом с товарищем Лениным стоит товарищ Сталин. И тоже чуть ли не призывает чуть не призывает товарища Ленина идти и брать земли. Тоже. И дальше следующий рассказ. Как Феликс Эдмунд Дзержинский голодал, и ему картошку с салом принесли. Тоже на меня произвело очень сильное впечатление, что он стал есть только тогда, когда прошелся по коридору и, опрашивая сотрудников, всех спрашивал, что вы сегодня ели на обед, и они ему отвечали картошку с салом. Хотя на самом деле они ее как бы почти не ели. Вот такие. Поэтому понятно, что восприятие было как такое, вроде там не было написано, что он злодей, конечно, какой-то, но что-то такое вот все-таки двойственное. Хотя, если можно сказать честно, меня не захватило вот это. Ну, Сталин, дедушка Сталин, там, где-то там что-то, он там, ну, много хорошего там делал детям. И ладно, да. И помер. И все. Ленин как-то так, ну, больше про него там стали потом писать. Стишки всякие, Ленин печник там и прочее. Все. Вот. Ну, короче, прочитал я так, конечно, вот воспринял. Сама атмосфера, как бы тебе сказать, народ практически почти не среагировал. Ну, то есть так, совершенно все спокойно, никто там никого не клинул, ну, так вот и в школе тоже, и так далее. Ну, короче, вот так, что касается 56-го года.
Это было такое...
Анатолий Адамишин.
Хитрая такая, абсолютно дьявольская ловкость. Преступный, кровавый режим сделать еще любимым народом. И народ действительно его любил. Я уж даже не буду говорить об остальном. Ну и мне тоже казалось, Сталин своим людям на Политбюро говорил, вы из меня пропадете как котята, так сказать. Вот. Ну и они все дрожали перед ним. Сталин ведь истребил почти всю партийную элиту. Она менялась, приходила, ее вырезали, она приходила снова. После войны, когда люди кое-что увидели и видели, какой ценой досталась война, после этого началось сильное брожение, и после этого начались новые аресты уже после войны.
После доклада Хрущева из городов и сел по решению правительства убирают памятники Сталину. Переименованы города, улицы и даже паровозы. Позже гроб с телом Сталина вынесут из мавзолея, но уже в марте 1956-го первые митинги в защиту вождя. В Грузии, на родине Сталина, возмущены, что о годовщине его смерти не написали газеты. Люди собираются в Тбилиси у памятника Иосифу Джугашвили. 5 дней продолжаются мирные митинги, требуют реабилитации Сталина и отставки Хрущева. 10 марта советская армия открывает огонь. Гибнут десятки людей. Хрущев приедет в Грузию только через 5 лет. Перед его визитом КГБ обвинит в организации покушения и арестует 4 местных жителей.
В Севастополе, когда я служил,
Александр Гельман.
В нашей части примерно половина была грузин, солдаты грузины. Они требовали, значит, мы проводили политзанятия и объясняли материалы 20-го съезда. Солдатам. Грузинские ребята говорили, почему Хрущев молчал, когда был жив Сталин. Ну, ясно, почему он боялся. Почему он не говорит сейчас, что тогда он боялся. А ничего эти ребята, грузины, ничего не хотели слышать, требовали ответа на эти вопросы. Причем требовали от нас, от командиров, значит, так, как будто вот на нас лежит вся ответ. Раз мы не отвечаем на эти вопросы... А ты считаешь, или вы считаете, что он должен сказать? Ну, наверное, тоже начинаешь так немножко. Но это дело его совести. И так далее. То есть это были просто сражения. Они были оскорблены, потому что это действительно как был как бы на нацию, тоже на грузинскую. Потом я помню Берию, когда мы были в лагерях, и вдруг там у нас висели все члены Политбюро, там, где занятия проходили. Дежурный по части пришел с лестницы, повесил Берию, выдернул и ушел с ним. Никто ничего не объяснил. Почему-то Берию бедного выдернули. Мы так... Потом нам объяснили, что вот Берия предатель и так далее, и так далее. Но у нас был солдат по фамилии Акубардия. Он был менгрел тоже, ну как... И кто-то из русских солдат сказал: «Ты не Кубарди, ты Берия». Он полночи кричал: «Я не Берия, я Кубарди». Это незабываемо. Он так как-то переживал это, так испугался, так: «Я не Берия, я Кубарди». Но все-таки это только интеллигенция или примыкающая к интеллигенции небольшая часть населения была рада, что разоблачили культ личности. Но основная, даже вот в армии, грузины, ребята, они читали какие-то просталинские тексты, которые им присылали из Грузии в письмах. Потому что они доказывали там на основании каких-то документов, что вот Сталин был такой-то. Я даже тогда помню, что он никогда зарплату не пользовался, он складывал, что за его счет сталинские премии – это из его личного денег, а не вот и так далее. То есть даже тогда они об этом говорили, и это было явно, что в Грузии там раскапывают положительные стороны Сталина и их сообщают. Это отличается. Гитлер – это как бы немец, и немцы – они одни. Вся Германия немецкая. А Грузия – она кусочек только Советского Союза. И поэтому она себя ощущает еще таким меньшинством, которого обижают, несмотря на то, что она дала вождя, который всем Советским Союзом выиграл войну. Хотя как там было и что... Ну, важно, выиграл войну.
Ну, понимаешь, все...
Анатолий Бабин.
Вот говорят такая, вот у меня папа, значит, да, вот. Ведь и шли-то вот в атаку, шли за родину, за Сталинами. Каждый защищал свою родину, не считаясь ни с чем. Если подходить, то во время войны больше всего погибло коммунистов. Они шли вот так вот, каждый этот самый. Мы были другие совершенно коммунисты. Вот ты, если помнишь... Если помнишь, значит, в каком году я забыл, было, значит, голосовали там за выдающегося человека вот тысячелетия. Помнишь такое, нет? Вот было такое голосование, всесоюзное было голосование, значит, там, кто явился самым выдающимся человеком там, значит, этого тысячелетия. Так первое место занял, кто ты думаешь? Дмитрий Донской. На втором месте оказался Сталин. На третьем не знаю, а там, допустим, Ленин, по-моему, то ли на четвертом, ну, или там Пушкин где-то на пятом, на девятом, вот так вот, так вот шло, там, до 10 человек. А Сталин был на втором месте.
Дело даже не в Сталине, а дело в том, что в русской культуре, в русской национальной культуре есть почтение к вождям. Также Путин не Сталин. Путин... Также почитали, допустим, Ельцина, хоть и алкаш, там и всякие глупости. Ну, все равно. Иногда это на пользу. Вот когда пришел к власти Горбачев, благодаря вот такому почтению к первому лицу государства, удалось много чего сделать. Так что это, видите, по-разному, смотря кто как этим пользуется.
Путин в последние годы все чаще сравнивается со Сталиным.
Ну, я не сказала бы, что это должно быть для него большим комплиментом. Я не могу сказать, как сам он это воспринимает. И это действительно личное дело всех и каждого, включая и президента.
Я не считаю, что здесь есть какие-то элементы сталинизма. Сталинизм связан с культом личности и с массовыми нарушениями закона, с репрессиями и лагерями. Ничего подобного в России нет. И, надеюсь, уже больше никогда не будет. Общество просто у нас другое и никогда этого не допустит.
Но для меня это неосновательное сравнение, потому что оно является сравнением не по всем значимым параметрам, а только по одному. Один параметр, понятно, какой – сильная власть, а просто по всем другим параметрам сопоставления не получится. Потому что, ну что сопоставлять? Преследование можно сопоставлять. Ну, тогда преследования, они были очень суровы и абсолютно безосновательны. Ну, как бы это сказать? Для того, чтобы преследовать, нужно было не найти, упаси бог, никто не искал, а выдумать, сочинить что-то очень опасное, что государство видело в деятельности тех, кого, оно преследовало. Поэтому это были враги народа. А сейчас преследуют всех и за все. Преследуют, я даже не думаю, что по какому-то прямому указанию самых высоких властей, потому что достаточно на высоком уровне сформулировать только политическую линию, чего, допустим, нельзя допустить. Преследуют тех, кто чужаки. Чужаки – это кто? Чужаки – это те, которые высказывают другую точку зрения. Преследуют людей, которые опасности для, я бы сказала, строя в целом, как враги народа, наверное, не представляют.
Очень важна была для меня дружба с Ефремовым. Он поставил 7 пьес. В «Амхате» 7 пьес, ни один драматург, даже Чехова не было 7 пьес. Он прекрасно понимал, что в Советском Союзе что-то хорошее может начаться только сверху. Ничего снизу будет подавлено железной рукой. И надо, надежда только говорит, это Россия, там вот был Александр II кое-что сделал, вот Никита Хрущев, по-разному, как угодно вы относитесь, но он ненавидел Сталина, но скрывал, да, только скрывающий ненависть к советскому и власти может что-то сделать. Потом Горбачев. Горбачев просто ходил смотреть спектакли в «Современник», когда учился в университете. И когда он пришел к власти, Ефремов говорит, вот, видишь, я абсолютно оказался прав. А уже когда был, он же умер в 2000 году, Ефремов, был уже Путин, и он сказал, что Путин ему сказал, что он хотел бы, чтобы между Дзержинским и Сахаровым, ну, в смысле, между позицией Дзержинского и Сахарова была какая-то дружба. Вот, если Ефремов сказал, или если ему удастся сделать, что идеи Дзержинского и идеи Сахарова возможно соединить, он будет великим человеком. Но я думаю, сказал Олег, что это невозможно. И, в общем, он тоже был прав. Я думаю, что и следующий шаг в сторону демократии будет тоже сделан человеком, который сейчас где-то работает за Путина, скрывает, как он, да, скрывает, как он относится. Но время, когда было нормальное гражданское общество...
А оно было?
Будет, будет.
5 марта 1953-го, в один день со Сталиным, в Москве в коммунальной квартире умер Сергей Прокофьев. Последние годы великий русский композитор провел в опале. Его жену арестовали и приговорили к 20 годам лагерей строгого режима, а его музыку признали чуждой советскому народу. Из-за смерти Сталина смерть Прокофьева осталась почти незамеченной. Единственным упоминанием о ней была переданная по радио в дни траура первая часть его 7-й симфонии. Именно ее вы слышите прямо сейчас. В подкасте записывались Анатолий Бабин.
Я даже корову доил пацаном. Оделся я, значит, повязал мамин платок туда-сюда, значит, пришел. Нифига она мне молока не дала.
Анатолий Адамишин.
В партии существовал отбор наоборот. Человек должен был располагать другими данными. Быть популистом – раз. Хорошо знать лозунги партии – два. Покрикивать на людей – три. И держать банку. То есть пить как следует.
Евгений Бобраков.
Офицеры, они проводили время вечером так достаточно активно. Один раз стали стучать по тазу, как сейчас помню, и что-то дудеть. И мама им через перегородку сказала, ребята, вы потише, спать уже детям надо. Они сказали, как сейчас помню, извините, Ольга Ивановна, это у нас джаз-банд. По тем временам уже джаз-банд.
Александр Гельман.
Если бы Путин вдруг однажды утром встал и осознал все, что он делает плохое, и изменил, стал другим, открыто, откровенно сказав, что это было ложной уверенности, он стал бы величайшим человеком. А так он умрет хуй, в общем.
Тамара Морщикова.
Про меня всегда говорили мои приятели и дома. Ну, у тебя все по Первому каналу. Что видишь, что говоришь, что думаешь, что произносишь.
Мария Каргина.
Ну все.
Это был третий выпуск документального подкаста «Розовый антресоль». Если он понравился вам так же сильно, как и мне, поставьте подкасту хорошую оценку и напишите что-нибудь в комментариях. Например, «Я дослушал» или «Я дослушала», или просто «Передайте мне привет». Мне будет очень приятно. С вами был Иван Мартыненко. Пока.
Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.